Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Вы будете смеяться, но Трамп снова позвонил Путину, и они снова будут встречаться. На этот раз в Будапеште, в столице Европейской Венгрии, страны Евросоюза. И, кстати, если вы посмотрите на карту, совершенно не ясно пока, как, собственно, Путин собирается до Будапешта добираться. Там какие-то, значит, есть окольные пути, но все равно одна из стран Евросоюза должна предоставить право пролета его самолету. А он, и, во-первых, у нас в уголовном розыске в Гааге находится, во-вторых, все эти перелеты как-то вот более-менее под санкциями. Ну, наверное, будут искать какие-то маршруты. Этому новому историческому событию, которое вот теперь объявлено в течение 2 недель, и то ли принесет нам всем мир, то ли не принесет, как обычно, то ли Путин снова всех обманет и, как шутят в интернете, обманет пожилого пенсионера из Вашингтона, который очень любит большие проекты, да, и, в общем, поэтому готов обсуждать с Путиным что-то еще, кроме основного вопроса, кроме судьбы окончания войны. Этим событием предшествовала драматическая, практически шпионская история. Когда я начал в нее вникать, мне вообще показалось, что, ну, мне даже трудно было поверить, что мы с вами в реальности живем вот в таком таймлайне, в таком ходе странных как бы исторических событий. Несколько дней назад конгрессвумен Анна Паулина Луна, она республиканка, и она, наверное, самая большая такая любительница Путина вообще в американском конгрессе. Она говорила про то, что Украине помогать не надо, что Путин, в общем, не такой уж плохой человек, и даже писала о том, что якобы на территории Украины происходит гонение верующих, хотя совершенно не смотрела на то, что происходит, например, на оккупированных территориях, где и церкви уничтожаются просто физически, и общины прихожан тоже, значит, просто физически тоже разрушаются российскими оккупантами, ну, не говоря уже о том, что происходит в Российской Федерации со всеми христианами, которые не входят в РПЦ. Вот это Анна Паулина Луна не волнует, а про проблемы Украины она охотно говорит. Так вот, Луна написала, что у нее есть сенсационная новость на руках. К ней обратились из российского посольства в Вашингтоне. Вот как вы думаете, зачем? Вы никогда не догадаетесь, если не знаете заранее. Российская сторона, конгрессвумен Луне, собирается передать, уже передала, цитирую, секретные документы КГБ, досье по поводу убийства Кеннеди. 350 страниц. Просто вот мы проливаем свет на все то, что происходит вокруг убийства Кеннеди. И впервые это делает российская сторона со стороны через вот те документы, которые тогда в 60-е годы были собраны российскими дипломатическими службами и спецслужбами. И Луна в полном восторге, она публикует эти документы. Соответственно, вы тоже можете их прочитать, они еще все на русском. Так называемые секретные документы КГБ на практике из себя представляет книгу, которую, видимо, экстренно под грядущую встречу Путина и Трампа издал Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки Российской Федерации. Под его редакцией эта книга вышла, прям написано, сигнальный экземпляр. И называется она «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения». Ну, просто жуткий саспенс происходит. Там в этой книге вы найдете характеристики на Ли Харвия Освальда, который перед тем, как убить Кеннеди, некоторое время жил в Советском Союзе и, видимо, испытывал какие-то коммунистические симпатии. Состоял он в переписке, в том числе, с советским посольством. Ну и, короче говоря, тогда пресса американская много писала, что это, конечно, коммунистический след. Вот. Освальд, он такой странный человек. Он был совсем молодым парнем, когда он приехал в Советский Союз и заявил о том, что если ему не дадут советское гражданство, то он покончит с собой. Попытались его использовать как такую пропагандистскую штуку, да, про то, как американцы бегут с ужасного Запада в прекрасный Советский Союз, дали ему возможность пожить год в Минске. Ну и вот обо всем этом рассказывают какие-то документы Компартии и действительно КГБ. Там еще есть, соответственно, докладные записки тогдашнего посла в Советском Союзе Добычина, который рассказывает о событиях, предшествовавших убийству Кеннеди, и потом ведет переговоры о том, как жить дальше, как бы после такой трагедии для Америки. От Советского Союза тогда на похороны Кеннеди приехала очень большая делегация, то есть, ну, страны активно пытались дружить. И, среди прочего, там есть стенограммы беседы генсека Хрущева с тогдашним госсекретарем США Раском, в котором в одной из этих бесед они обсуждают, и есть даже специальный документ, что, вы знаете, хорошо бы для укрепления дружбы между странами, для того, чтобы международная разрядка продолжалась, построить мост через Берингов пролив между Аляской и Советским Союзом. Вот, и прям есть вот такой документ, прям рукой кого-то из американской делегации написано, что вот если бы такой мост был бы, то мы, конечно, его однажды построим, это будет нерушимая дружба между странами. Такие проекты были, получается, в 60-е годы. К вечному миру они собирались двигаться, в общем, цель очень благородная. Там еще есть картинка другая, тоже рукописная, с тем, как, значит, мы себе представляем вечный мир. Ну и, казалось бы, вот, все, вся сенсация на этом закончилась. Тем более, что, разумеется, читатели «Конгрессвумен Луны» просто плохо понимают на русском языке. Они пытались там найти какие-то сенсации, но, кажется, ничего особенного нету. Но на этом вся история не заканчивается. В промежутке между вот этим событием и тем, о чем, чем пока на сегодняшний день все завершается, как раз состоялся телефонный звонок Трампа и Путина. И, как обычно, вся группа российских переговорщиков, начиная с советника Путина Ушакова, начали говорить о том, что мы не просто обсуждали вопрос Украины, вопрос возможности для перемирия, о чем, конечно, Трамп хочет говорить в первую очередь. Но мы считаем, сказал Ушаков, что есть колоссальные перспективы для возобновления экономического сотрудничества. В конечном итоге другой помощник Путина, Кирилл Дмитриев, он в твиттер-аккаунте, обращаясь к Трампу и к Илону Маску, несмотря на то, что Трамп и Маск, как вы знаете, больше не вместе, он пишет: «Посмотрите, какая есть прекрасная идея. А давайте построим туннель под Беринговым проливом, уже не мост, а туннель. Будем использовать новейшие технологии Boring Company», а Илона Маска, который как раз строит высокоскоростные туннели, или, по крайней мере, пытается в это инвестировать. И всего за какие-то 8 миллиардов там с чем-то долларов мы соединим наши страны вот таким образом высокотехнологичным, и это будет символ совершенно нового уровня российско-американских отношений.
Мост! Усохни, моя душенька! Мост! Ах ты, явно факт! Мост!
То есть, иными словами, понимаете, так работает такая чекистская смекалка, чекистская дипломатия. Они знают, что у Трампа есть слабость. Трамп любит все большое, грандиозное, позолоченное, ну и в его перспективе красивое. Он недавно, вот несколько недель назад, собирался даже линкоры во флоте США восстанавливать, потому что они просто очень большие, грандиозные и красиво выглядят, гораздо лучше, чем современные военные корабли. Зачем же строить маленькие некрасивые корабли, когда можно строить линкоры? Линкоры пока США вроде бы не строят, но через «Конгрессвумен Луну» в США поступило ценнейшее предложение о том, чтобы по возможности опять, видимо, заболтать вопрос про перемирие в Украине и обсуждать экономическое сотрудничество, убийство Кеннеди и в особенности строительство туннеля под Беринговым проливом. А вопрос открытый, поведется ли на это американская делегация, но один наш коллега очень правильно шутит, здесь действительно есть такие ассоциации. Представьте себе вот этот туннель, Маск его роет, в середине туннеля Путин и Трамп встречаются друг с другом и жмут руки, а вокруг них по обе стороны туннеля сидят торговцы и продают все необходимые для крестьян редкоземельные металлы. Вот так будет выглядеть новое сотрудничество США и России, если значит, американцы в лице Трампа поведутся на ценнейшее предложение, на секретные документы, переданные, ну, в кавычках секретные, переданные в Конгресс США. Ну, мы, конечно, с нетерпением ждем Путина в Европе. Я думаю, что в Будапеште его будут горячо встречать. В Европе по-прежнему миллионы украинских граждан. И я думаю, что в отличие от американской базы на Аляске военной, в Анкоридже, Будапешт может показать себя Путину немного другой стороной. Может быть, он больше узнает о себе, ведь он уже начинает забывать, кто он на самом деле. Сейчас, когда мы пишем это видео, появляются новые подробности про ход переговоров между Трампом и Путиным. Ну, в контексте, конечно, звонка, который вот накануне совершился. Financial Times рассказывает данные источников окружения Трампа, очевидно, что Путин на Аляске читал Трампу историческую лекцию. Ну, вы знаете, это его хобби, там половцы, печенеги, Крымская война, вековые обиды Россиюшки, которую все вот прямо, она такая маленькая была, все ее обижали. Вот это все послушал еще раз Трамп и отказался от того, чтобы какую-то сделку, которую ему Трамп предлагал, там, по смягчению санкций, увязанных с прекращением огня. Идет так называемое перетягивание Трампа. Значит, вот у нас сейчас его окружение, аппарат Белого дома и журналисты, и вообще как бы люди, которые считают, что Трамп не должен быть обманут Путиным в очередной раз, они условно меряются с Кириллом Дмитриевым и советником Ушаковым. Ушаковым, у кого туннель длинней, да, как бы на чью чашу весов склонится внимание, такая милость Дональда Трампа. Ну, кажется, весь мир в этом участвует. Интересно, что российская пропаганда тоже в таких затейливых формах об этом говорит. Трамп в очередной раз резко изменил позицию по поставке Украине дальнобойных ракет «Томагавков». Мы несколько раз отмечали, что «Томагавки» — это главное наступательное оружие Пентагона, ну, то есть сильнейшая армия мира, начиная с 80-х годов. Это мощная дальнобойная крылатая ракета, летит до 2500 километров. У нее есть разные конфигурации и разные виды запуска, как именно конкретно эти «Томагавки» использовать. И вот накануне администрация Трампа долго говорила, что она уже вот прям передает эти ракеты, и как будто бы Зеленский тоже сейчас в Вашингтон должен был ехать за «Томагавками». Мое мнение заключается, кстати, в том, что вот такой шантаж при помощи «Томагавков» — это не очень какая-то консистентная стратегия, что, в общем, не очень ясно, как это должно приблизить конец войны. Для обороны Украины это, конечно, будет хорошо, а вот с точки зрения приближения окончания войны я не вижу. Я не понимаю, как там атака «Томагавками» по целям в Российской Федерации должна приблизить нас к тому, что Путин, ну, не знаю, сдастся или откажется от агрессии. Да, ему придется тоже чем-то отвечать, и это просто будет какая-то переброска ракет. Ну, Украина себя, разумеется, будет чувствовать лучше, потому что у нее будут более сильные ракеты в ответ на российские калибры и прочую дрянь, которая летит уже столько лет по украинским городам. Так вот, Трамп снова изменил позицию по «Томагавкам». Он заявил о том, что у США очень много «Томагавков», но все нужны самому Трампу. Вот, и поэтому, в общем, передавать на сегодняшний день, вот когда мы видео пишем, Трамп опять отказался вести переговоры про «Томагавки». Неясно, зачем Зеленский теперь едет в Вашингтон, с какой конкретно целью. Редкоземельные металлы у нас уже в прошлом остались. Вот, ну, наверное, опять будут обсуждать модель возможной встречи в Будапеште и как это будет выглядеть. Наверное, самое важное в символическом смысле слова «новость недели» связано, конечно, с замечательной молодой музыканткой Дианой Логиновой, которая выступает под сценическим псевдонимом «Наока», у которой есть группа «Stop Time», и которая в ее родном городе, в Петербурге, играет разные уличные композиции, в том числе запрещенные в Российской Федерации, нежелательные в Российской Федерации песни иноагентов, таких как певица «Монеточка» и исполнитель Noise MC. По интернету разлетелось видео, на котором большая группа молодых людей под «Stop Time», под Диану Логинову, танцуют на улицах нашего классного, любимого Петербурга. Ну, так выглядит, не знаю, свобода, молодость, вообще желание петь песни, которые ты сам для себя выбрал, а не которые тебе по разнарядке пришли от какого-то унылого, пожилого, скучного начальника, да, который занимается музыковедением. Музыковедение как-то вот не очень официально развивается, не поет наша молодежь песни Z-поэтов на улицах, а молодые люди в России поют песни иноагентов. И, конечно, государство не смогло пройти мимо этого. Много довольно говорилось в прежние годы уже, да, что вообще смысл войны для Путина заключается в том, чтобы будущее никогда не наступило. Чтобы во главе государства всегда был Путин, всегда было его окружение и всегда был вот такой мир, привычный им и понятный. Молодые люди не нужны, если они не готовы полностью адаптироваться, соглашаться со всем, что им приказывают делать. Песни петь совершенно определенные, как бы патриотические, хотя я вот думаю, что Монеточка очень патриотическая, на самом деле, певица, только в хорошем смысле слова, да, она про людей поет, а не про войну и не про государство. Что еще нужно делать? Ну, работать нужно каким-то там, не знаю, на военных заводах детей рожать. А вот здесь, смотрите, 18-летняя девчонка, которой, получается, в начале войны было 15 лет. Она вот каким-то образом осталась нормальным, разумным человеком. Она, в общем, показала, что на самом деле у нас молодые люди в России замечательные и прекрасные. Их очень много. И я, как бывший преподаватель в университете, прекрасно это знаю. И, кстати, довольно часто думаю о том, что люди, которые сейчас остаются в России, большая часть наших молодых соотечественников, они там просто заперты, без возможности сделать какой-то выбор в жизни, который они могли бы сделать в нормальных обстоятельствах. И это очень больно, на самом деле, это очень жаль. Но, тем не менее, даже в этих условиях все равно свобода, творчество, радость, молодость берет свое, а государство приходит и делает так, чтобы всего этого не было. И поэтому Логинову отправили пока под арест на 13 суток, административный арест. Участников ее группы, молодых парней, тоже задержали и тоже арестовали. И полиция уже говорит о том, что обязательно теперь будут новые протоколы про дискредитацию армии, и что вот Логиновы будут давать эти новые протоколы, и в конечном итоге они, конечно, должны успеть выйти на уголовное дело. Нельзя в России петь песни, которые не согласованы с начальством. Нельзя в России быть молодым, нормальным, свободным человеком, который хочет мира и счастья для своей страны. Все это категорически запрещено, все это нужно пресечь, уничтожить для того, чтобы будущее никогда не наступило. И многие правильно пишут, на самом деле, да, что, ну, если мы посмотрим на культурную жизнь наших столиц, на Москву и Петербург, то мы увидим, что на самом деле все там процветает. Ну, БДТ какой-нибудь, да, Большой драматический театр в Петербурге открывает свои двери, там премьеры идут, Мариинский театр тоже, там вот оперы, там все прекрасно, понимаете, там выступают очень пафосные люди, и, кстати, многие действительно талантливые артисты. Только, понимаете, если вы рядом с БДТ собираетесь спеть песню, которая вам нравится, вас за это в тюрьму посадят. А так, конечно, культура в России процветает. И, по-моему, вот, знаете, даже смотришь на то, как, с каким выражением Диана Логинова, как она смотрит на следователей, на полицейских, видно, что это, ну, такой наивный, очень молодой, честный человек, который просто не понимает, как и многие из нас не понимают, как мы оказались в этой реальности. Почему 18-летней девчонке нельзя петь песни, которые она хочет петь? Почему ее за это вводят в наручниках по залу суда? Почему ей угрожают уголовным делом? Но ответ, конечно, очень простой, потому что война, и потому что диктатору, который войну развязал, очень хочется удерживать власть. А для этого нужно сделать так, чтобы никакой жизни, в принципе, не было. Вот обратите внимание, как история Логиновой описывает Z-пропаганда, ну, в данном случае в социальной сети Twitter. Вот некий анонимный сторонник русского мира пишет, что все эти нойзы, монеточки и ежи с ними, ну, он имеет в виду ижи, но он не знает, как пишется слово «иже», поэтому он пишет «ежи» с ними. Никогда не были русской культурой, даже в те времена, когда они жили в России. Русская культура — это Пушкин, Лермонтов, Бородин, Мусоргский, Чайковский, Рахманинов через «о». Вот. И кто-то действительно при помощи, видимо, нейросетей представляет, визуализирует себе эту картину, как конкретно выглядит нойз «монеточка» и «ежи» с ними. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы все-таки больше за Рахманинова или за «ежей». Это очень важный политический выбор, который перед нами стоит в эти дни. Здесь есть важный персонаж в этой истории. Это Марина Ахмедова, бывшая журналистка, которая теперь стала доносчицей и пропагандисткой. Очень интересное явление, мы будем его исследовать в «Новой газете Европа», как, в принципе, эта трансформация происходит, как человек, который 20 лет назад писал в журнале «Русский репортер» хорошие репортажи, как этот человек стал тем, кто пишет доносы на 18-летних девчонок, которые хотят петь песни на улице. Она вот прямо, она такая совершенно зетнутая, это Ахмедова, она в целом посвятила свою жизнь, она, кстати, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, понимаете, и вот у нас теперь эти члены, которые должны заниматься защитой прав людей, они видят свою роль так, чтобы в том, чтобы наказать тех, кто поет песни, уничтожить эту молодежь, уничтожить свободу, всех прижать к ногтю и радоваться жизни вечно, вечно заседать в этом Совете по правам человека. Мы даже знаем этого человека, да, как чьи права они защищают. Ну и чтобы вечно шло их позорное и страшное СВО. Вот это мечта бывшей журналистки Марины Ахмедовой. Ну и что, как бы это страшная судьба, такую никому тоже не пожелаешь, настолько деградировать, потерять человеческое достоинство и просто, знаете, там, значит, в промежутках между публичными казнями рассуждать о судьбах родин, то, чем Марина занимается в своих социальных сетях. Монеточка уже сделала публичное заявление о том, что ее новые песни, которые, в частности, исполняла Наока, могут быть признаны экстремистскими в Российской Федерации. У нас это легко, у нас это несложно, у нас практически все уже экстремисты и террористы. И поэтому она призвала всех, в первую очередь, всех своих, всех любителей ее творчества в России, вообще всех молодых людей, которые там находятся, в первую очередь быть осторожными и думать про свою собственную безопасность. К сожалению, когда ты живешь в России, ты должен думать о том, что ты поешь. Это, конечно, грандиозный эффект, да, и грандиозные последствия той точки в истории, в которой мы находимся. Вот просто бездумно-то петь уже нельзя. И была, я помню, такая вот песня «Я живу в России, и мне не страшно». Возможно, ее тоже скоро признают экстремистской, эту песню. И при этом Монеточка, мне кажется, сказала очень правильные слова о том, что те, кто, несмотря на все риски, несмотря на все угрозы, предпочитает открыто выражать свое мнение и бороться, это настоящие герои. И что она конкретно так бы не смогла. Я вот к этим пожеланиям присоединяюсь. Я тоже думаю, ребята, если вы смотрите это видео из России, знайте, что, во-первых, мы про вас помним, думаем, и совершенно уверены, что есть огромное количество людей, которые, если у нас будет шанс, попробуют вернуть нашу страну в какой-то нормальный просто ход истории, чтобы не было ни войны, ни ненависти, ни этих репрессий бесконечных. Может быть, у нас еще что-то в этом смысле слова получится. Ну и самое главное, мы беспокоимся за то, насколько вы в безопасности, даже если вы совсем уж ничего такого как бы антиправительственного не делаете. Но приходится думать, понимаете, о том, что люди поют в современной России. Давайте вместе подумаем, как мы можем Диане Логиновой помочь. Может быть, у нее будет шанс все-таки выйти на свободу, вырваться из этих лап государства, членам ее группы помочь, их семьям, и вообще сказать им спасибо за то, что они спели эту песню, чтобы показать, что страна-то у нас там где-то, знаете, в недрах этого военного морока живая, нормальная, настоящая. И, в принципе, в этом есть какая-то даже надежда на будущее. Хотя конкретно судьбы этих молодых людей государство сейчас может сломать. Группе Stop Time можно просто помочь деньгами. Вот реквизиты их счетов. Мне кажется, вполне тот случай, когда мы прямо просим помочь молодым музыкантам, которые оказались пока под административным арестом в Российской Федерации. Сейчас я вам расскажу, как я начал эту рабочую неделю. Ну, точнее, практически продолжил, потому что это событие прошлого вторника, вот этой недели, которой мы сейчас подводим итоги. Я, как обычно, проснулся, чтобы пойти в онлайн на совещание «Новой газеты Европа». Заварил себе чаю, и тут вижу в такие, знаете, новостные сообщения РИА Новостей, Интерфакса, ТАСС о том, что ФСБ разоблачило гигантскую группу террористов из 23 человек, и я в их числе. Вот так я с кружкой чая в руках и встретил вот эту историю про то, что я, оказывается, захватываю власть. Я думал, что я просто чай завариваю, а оказывается, я уже прямо вот во вторник на этой неделе начал захват и удержание власти в Российской Федерации. Люди, которые участвуют в антивоенном комитете и которые недавно ездили для того, чтобы создавать платформу в ПАСЕ, в Парламентской Ассамблее Европы. Помните, была дискуссия о том, там, должна ли российская оппозиция этим заниматься? Ну, может, нафиг это ПАСЕ? Может быть, мы чем-то другим еще что-то другое должны сделать? Но вот в Федеральной службе безопасности твердо ответили, да, ПАСЕ — это важный институт, и те, кто туда съездил и участвовал в дискуссии про платформу российских демократических сил, они виновны перед российским государством, и лично я виновен перед российским государством в двух страшных преступлениях. Во-первых, мы все вместе создаем, там, Сергей Гуриев, Екатерина Шульман, Евгений Киселев, Максим Резник и многие другие люди, всего 23 человека, мы все вместе создаем террористическое сообщество по версии ФСБ. Это сразу пожизненный срок. Значит, поскольку у меня уже был в этом году предыдущий мой приговор за нежелательные организации, ну, я подумал, что это, знаете, шорт-трек как бы такой. То есть, как бы другие люди набирают там здесь 2 года, там 5 лет, а здесь сразу просто пожизненно и волноваться не о чем. Тем более уже даже обвинение в госизмене, в принципе, является такой же тяжкой статьей в Уголовном кодексе, так что волноваться совершенно не о чем. Ну и вторая уголовная статья там, по-моему, до то ли до 15, то ли до 20 лет тюрьмы, надо уточнить, нет, до 20 все-таки, от 12 до 20, надо чтить родной уголовный кодекс. Там меня обвиняют, опять же, вместе с этой страшной преступной группой общественных деятелей, Меня обвиняют в том, что я захватывал и удерживал власть в Российской Федерации. Многие отмечают, что здесь важно именно, что не только захватывал, но и удерживал. Хотя вот лично я думаю, что захват это как бы когда ты захватил, а удержание ты когда ты не отдаешь потом, да. Например, твои, ну, избрался ты, например, в президенты, а потом решил поменять под себя конституцию и не уходить со своего поста. Вот это уже удержание власти, когда у тебя просто сроки формальные истекли. Так что, конечно, я думаю, что люди, которые решили бомбить Киев, Одессу, убивать людей, убивать политзаключенных, убивать Навального, которые не уходят из власти десятилетиями и меняют под себя законы, я думаю, что, конечно, они, в общем, зеркалят, по большому счету, на своих оппонентов те практики, которые дороги лично им. Вот. Но при этом у нас теперь есть действительно новый уровень отношений с государством. Раньше у нас из общественных движений террористические сообщества создавать не пытались. В Федеральной службе безопасности, видимо, сейчас будет составлена какая-то гигантская следственная группа. Представьте себе, если у вас 23 подследственных, и по каждому работает несколько следователей, скорее всего. Это просто будет, ну, такой как бы новый, как это, московский процесс, Зиновьево-троцкистский заговор. Вот, и они все это будут расследовать, доказывать, что мы, значит, страшные преступники, захватили власть. Там в фабуле, в релизе ФСБ действительно написано, в чем наша преступная деятельность. Значит, по их версии, что мы сделали? Мы, коллеги мои, написали Берлинскую декларацию, где написано, что война — это преступление. Ну, я с этим совершенно согласен, как тут можно спорить. Вот, написали мы эту Берлинскую декларацию и, взяв ее, пошли договариваться с европейскими институтами о том, чтобы создать параллельные институты представительства людей с российскими паспортами, которые не поддерживают войну, не подчиняются Путину. А это уже как бы покушение на практически суверенитет Путина. Путин хочет нас всех представлять и вообще рассматривает россиян как свою личную собственность. Вот когда у вас открывается платформа в ПАСЕ, это маленькое, но, видимо, болезненное какое-то покушение на суверенитет Путина, на то, что все россияне, это с его точки зрения, просто его крепостные. Я уверен, что мы не крепостные, и вы тоже не крепостные. И вот как бы теперь, видите, цена такого заявления как раз пожизненный срок потенциально и от 12 до 20 по второй статье. Ну, более-менее там два пожизненных. Дмитрий Гудков, мне кажется, очень правильно говорит, тоже еще один мой подельник по этому страшному преступлению, он правильно говорит, что российские власти, в общем, интуитивно понимают, что пока они относительно стабильны и сильны, пока Путин правит нефтяными деньгами и штыками, конечно, все эти ПАСЕ никак ему не угрожают. Но в тот момент времени, когда его власть, например, по биологическим причинам, в силу возраста, будет подходить к концу, в этот момент времени надо будет как-то придумывать, как опять все-таки, что будет с Россией после Путина, как Россия будет жить со своими западными соседями, на каких принципах она будет с ними существовать вместе. Ну, мир все равно так или иначе остается единым. И в этот момент времени те параллельные институты, которые в эпоху позднего такого упоротого путинизма были созданы, например, платформа в ПАСЕ, они будут уже серьезно мешать российским властям, потому что придется с Европой договариваться с учетом наличия этих институтов, которые с самого начала говорили о том, что у Российской Федерации есть серьезный изъян внутриполитический. Понимаете, ни один чиновник, ни один депутат, ни один министр и сам Путин, все они не представляют десятки миллионов людей и их интересы, которые эту войну не поддержали. Российская система власти вся целиком ориентирована на то, чтобы бегать с флагами и кричать, что мы всех убьем. Людей, у которых другие взгляды, Российская Федерация просто не представляет ни на каком уровне. Даже уже на уровне, наверное, муниципальных депутатов таких представителей не осталось. Депутатов Мирной России организацию тоже признали нежелательной. Тоже они, те, кто уехал из страны, они все под уголовными делами. И вот, как, поскольку есть мы и есть вы, то, в общем, будущей российской власти, какой бы она ни была, постпутинской, придется как-то решать вопрос. А что с нами со всеми делать-то? Как бы? Неужели мы так и продолжим жить в стране, где действительно люди с другими взглядами, кроме провоенных и пропутинских, будут просто людьми второго сорта, исключенными, которые обречены как бы быть непредставленными. Мы хотим в этом процессе помешать, мы хотим как-то представиться. Выборы сейчас в России провести невозможно, поэтому, в общем, никакого голосования не будет по этому вопросу. Но вот в какой-то момент времени вокруг подобного рода институтов у российских властей начнут появляться проблемы. Поэтому они делают очень простую вещь. Они заранее как можно жестче отвечают на попытки создать хотя бы символическое представительство. За нас не голосовали, за людей, которые войдут в делегацию в ПАСЕ, тоже не голосовали, потому что, опять же, выборы провести нельзя. Но сама позиция людей, которые хотят, чтобы Россия вернулась к миру и к демократии, там будет представлена. Именно по этой причине, в силу этого представительства, нужна как можно более жесткая реакция, чтобы все как бы говорили, вот будешь делать, как Дмитрий Гудков, Российская Федерация объявит тебя террористом, который покушается на священную власть Путина. Будешь делать, как Карамурза, тоже тебя объявят точно так же. Бойтесь этих людей, бойтесь тех, кто попытался не подчиниться Путину. Это, в общем, уголовное дело, в первую очередь, для внутренней аудитории. Там, к сожалению, в релизе ФСБ мы пока не знаем ничего, никаких подробностей о том, что они собираются расследовать. Там, к сожалению, есть тревожный реально тезис о том, что они, кроме этих 23 антивоенных комиссаров, в кавычках, хотят еще привлечь неустановленных лиц к ответственности. Ну, то есть это действительно обычный, нормальный, старый, недобрый политический террор. Мне в этом смысле очень нравится то, что я прочитал в социальных сетях по поводу участия в этой преступной группе Екатерины Шульман. С виду такая тихушница интеллигентная пишет, а на самом деле у нее есть броневичок. Ну, короче говоря, посмотрим, как этот захват власти будет выглядеть. Не знаю, меня многие спрашивают на этой неделе, ну, там как бы не тяжело ли мне вот в новом качестве это живется. Вот. И я в целом думаю, знаете, что на самом деле 24 февраля 2022 года у меня окончательно случилось в моей жизни с российским государством информированное согласие. То есть я как бы примерно понимал, что они будут делать с людьми, которые не согласятся вписаться в их войну или промолчать. Вот. Ну и пока все идет по плану. Вот. Раз государство озверело и убивает людей, значит, как-то надо, наверное, к нему соответствующим образом и относиться. Эти его террористические статьи и прочие ужасы, которые он на людей пытается нагнать, ну, это просто часть войны. Ничего особенного. В России тем временем подрастает новая политическая элита. Новым сенатором от Колымы, место такое классное, ну, знаете, вот это все, еду в Магадан. Так вот, новым сенатором от Колымы стал федеральный инспектор Николай Ежов. И фамилия вообще великолепная, вообще все сходится. Ранее журналисты-расследователи, наши коллеги из издания The Insider, выяснили, что Ежов участвовал в диверсиях на территории Европы. Официальная биография Ежова нигде не публиковалась, то есть он просто самозародился на Колыме и сразу стал сенатором. Издание Insider писало, что Ежов входил в группу сотрудников ГРУ, Главного разведывательного управления Российской Федерации, которое в 2011-2015 году взрывали склады боеприпасов в Болгарии и склад оружия в Чехии в 2020. По данным расследователей, военные из этой части, из части Ежова, также занимались другими диверсиями в Европе, в том числе пытались устроить неудачный переворот в Черногории в 2016 году, после чего Черногория вошла в НАТО. Также в расследовании Bellingcat, Insider и Der Spiegel сказано, что Николай Ежов был одним из 7 участников отравления болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. У нас, смотрите, какая преемственность. Ну, во-первых, я в полном восторге вот от этих людей без биографии. Когда я еще работал в высшей школе экономики, у нас появился, и там уже были такие студенческие протесты, там Докса бунтовала, за что потом получила уголовное дело, московское дело, был Егор Жуков. Вот в это время у нас появился первый проректор без биографии. То есть он был буквально заместителем тогдашнего ректора, и про него ничего не было известно. Он самозародился на Лубянке, на Мясницкой улице. Там находится и ФСБ, и Высшая школа экономики. Вот просто человек перешел из одного здания в другой. Вот с Ежовым такая же ситуация, и в целом это уже традиция, потому что, например, в Государственной Думе заседает депутат-отравитель Луговой, который участвовал в секретных операциях по отравлению бывшего офицера ФСБ Литвиненко, который публиковал разоблачающие материалы про раннего Путина. Литвиненко потом погиб, ну а Луговой выступает в студиях российского телевидения, призывает всех скрепить ряды, и плюс еще доносы пишет, потому что вот мое первое уголовное дело как раз было по доносу депутата-отравителя Лугового. Теперь к Луговому присоединяется Ежов, и, в принципе, как раз вот такие люди и должны руководить страной, понимаете, заседать, например, в Совете Федерации и принимать решения во имя Колымы. Вот, очень символично, красиво, все сходится. Это, конечно, на фоне того, что молодых ребят-политиков, которые выступают с какой-то нормальной человеческой позицией, очень осторожно, подцензурно в нынешних условиях, как Максима Круглова, например, заместителя председателя партии «Яблоко» и бывшего депутата Мосгордумы, их отправляют в следственный изолятор за какие-то записи в блоге в 22-м году. Ежову расстилают ковровую дорожку. Возможно, он тоже будет участвовать в строительстве туннеля на Беринговом проливе. Там рядом очень удобно будет. Но как бы Круглов у нас сейчас, по данным СМИ, находится в камере в Бутырке, где он встретился с историком русской кулинарии Павлом Сюткиным. Оба они сидят за фейки про российскую армию. Вот, понимаете, так у нас протекает политическая жизнь, как будто в какие-то, не знаю, самые страшные года там террора, да, то есть вот палачи и отравители идут наверх, как бы выходят на люди, рассказывают о том, что они сенаторы без биографии. Люди, которые честно занимались своим делом, оказываются за фейки в Бутырке, ну и, наверное, не знаю, веду там дискуссию про историю русской кулинарии. Я бы, честно сказать, хотел бы в такой дискуссии поучаствовать, но, видимо, для этого надо в Бутырку выехать, я пока отложу. И еще прекрасная новость по поводу новой элиты. На этой неделе Левада-центр, социологическая служба, опубликовала исследование о том, что почти 40% россиян, цитирую, опасаются роста преступности и конфликтов после возвращения из зоны боевых действий ветеранов российского вторжения в Украину. Ну и, в принципе, по данным этого опроса Левады, общество как-то в целом относится к СВОшникам слегка подозрительно. Официальная пропаганда утверждает, что все это герои, которые должны как раз идти теперь во власть, в бизнес и возглавлять страну. Но вот люди на массовом уровне как-то, кажется, СВОшников сильно не любят. Ну вот подозревают их, наверное, в том, что они, возможно, бывшие какие-нибудь убийцы и насильники, которые просто возвращаются с фронта. Ну, потому что, помните, зэков ведь вербовали на войну, уже практически вычерпали этот ресурс из российских колоний. Вот отсюда, в первую очередь, такие ассоциации и вполне понятный страх. И вот, мне кажется, мы в следующем сезоне увидим эту дилемму. С одной стороны, начальство очень хочет побольше людей типа Ежова во власти, а с другой стороны, люди стараются как-то отползти в сторонку. А у нас в следующем году выборы в Государственную Думу. Возможно, здесь есть некоторая интересная политическая коллизия, которая доставит определенные неприятности желанию Путина провести как можно больше участников войны во власть. Главная международная новость этой недели – это, конечно, окончание войны в Газе и возвращение израильских заложников домой. Этих людей давно ждали дома, больше 2 лет. Множество из них погибло в каких-то пыточных застенках «Хамас». С нападения Хамас, террористической атаки страшной на Израиль, началась не менее страшная война на территории Газы, которая практически не оставила там каких-то целых зданий, а там, конечно, были мирные люди, их была большая часть, и смотреть на эти фотографии тоже очень больно и страшно. Вот с такими чувствами, мне кажется, мы на этой неделе живем, вроде бы можно как-то войны заканчивать, не очень понятно, зачем их нужно было так долго вести. И не очень понятно, как та война, которую в итоге ввел Израиль в течение 2 лет, ну, приблизила какие-то стратегические цели, да, как бы, как она сделала безопаснее вообще этот регион. Хамас заново обживается в разрушенном секторе, заявляет о том, что это он ужасно победил в войне, что наконец-то вот там сионисты отброшены, вот, что, в общем, мало, конечно, соответствует действительности, особенно если посмотреть на итоги этой войны, вот просто чисто визуально. И дальше Газе будет предложен некоторый мирный план во главе с Дональдом Трампом и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. которые должны привести с собой группу управленцев-технократов и провести денежные вливания из Европы и арабских стран. И дальше у Газы, предположительно, будет какая-то новая, другая жизнь. Правда, сама радикальная группировка так и осталась не уничтоженной. Она сохранила свой контроль над, по крайней мере, частью этой территории. И будущее региона, к сожалению, все равно вызывает большую тревогу. Мы на этой неделе выходим, если бы мы могли печатать газету в России бумажную, то мы бы вышли с обложкой. И, кстати, подписывайтесь на нашу почтовую рассылку, первая полоса, где мы даем вот эту главную тему недели, рассказываем про самые важные наши тексты. Мы выйдем с обложкой портрета, конечно, израильских заложников, за которых мы ужасно рады, что они все-таки смогли вернуться домой, те, кто из них выжили. И мы задаем вопрос, их война закончилась. Но это пока, к сожалению, именно вопрос. У нас на этой неделе вышло интервью с экспертом по Ближнему Востоку и бывшим депутатом парламента Израиля Ксенией Светловой, которая, мне кажется, один из наиболее компетентных, гуманистических и разумных спикеров вообще по этой теме. И она все эти вопросы, которые я сейчас проговариваю, гораздо более подробно исследует, гораздо более подробно на них отвечает. Если вы хотите понимать в этой теме, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась уже точно и навсегда, читайте, в частности, Ксению Светлову для того, чтобы лучше в этом вопросе разбираться. Правозащитная организация «Первый отдел» публикует статистику, согласно которой в первом полугодии 2025 года российские суды выносили по 5 приговоров по так называемым террористическим статьям в день. Это рекорд, и, в общем, понятно, что ход репрессий набирает вот эти обороты. Так много, наверное, террористов у нас, так называемых, у нас никогда в стране не было. Большая часть, заметная часть этих террористических статей связана с оккупированными территориями. Там людей судят за намерение как бы чем-то навредить Российской Федерации. Ну и среди террористов много людей вроде Бориса Кагарлицкого, например, известного социолога, которого осудили на реальный срок за то, что он написал нечто в своем телеграм-канале. Вот такие у нас теперь террористы. Кстати, прямо из колонии Борису Кагарлицкому удалось дать такое очень жизнеутверждающее интервью, которое публикуют на этой неделе его коллеги. Посмотрите обязательно. Борис Юлич один из наиболее умных и все еще оптимистичных людей в нашей стране. Ну и, разумеется, с таким набором характеристик его уже, конечно, упаковали в тюрьму. Как бы куда же еще такое умище-то девать, как бы, да? То есть если человек не сломался и продолжает говорить и думать, ну, очевидно, что у российских властей есть на таких людей, как Борис Кагарлицкий, специальные планы.
Часто замечаю, что среди людей на воле царит какая-то депрессия, пессимизм. И вот как забавно, получается, приходится их из тюрьмы подбадривать. Тут в колонии хорошо улавливают главное, это и второстепенное. Ожидание всегда довольно мучительный процесс. Тюрьма, ожидание свободы. А за воротами что происходит? Да то же самое, но только это не так явно, не так очевидно.
Наши коллеги из «Важных историй» изучили приговоры за госизмену и шпионаж, которые вынесены в 4 украинских областях после так называемого референдума, и которые оказались в оккупации и были аннексированы российскими властями. По этим статьям судят похищенных мирных жителей, судят вообще людей, которые находятся на оккупированных территориях. Там 190 приговоров за вот этот самый шпионаж и госизмену. Среди осужденных подростки, пенсионеры и целые семьи, 28% осужденных — это женщины. Мы на этой неделе публикуем историю детского врача Сергея Петрика, который дважды попал в оккупацию. Сначала в своем родном Донецке, потом он переехал в Мариуполь. И там тоже попал под российскую оккупацию после 22 года. Петрик лечил детей, он прекрасный педиатр. Ну и вот как-то он не вписался в эту новую российскую реальность, и ему сейчас дали 15 лет тюрьмы как раз за госизмену и шпионаж. Кстати, такой срок за такие тяжелые обвинения означает, что на Петрика у российских властей ничего нету. То есть они совсем уж невиновного человека просто привлекли за то, что он им не нравился. Почитайте отличный, очень печальный на самом деле текст про то, как война ломает судьбы отдельных людей. Дурнев вообще один из самых важных авторов сейчас в эти годы, потому что он сознанием дела пишет про Донецк и про то, что там происходит на оккупированных территориях. И там есть очень примечательная вещь, что после того, как Петрика осудили на 15 лет, местные власти написали, что его квартира оказалась бесхозной. Просто объявление в местном телеграм-канале «Внимание, бесхоз! Если владельцы квартиры не явятся, то мы, значит, ее отберем себе. Прекрасное заявление, понимаете, вот вас посадили ни за что за 15 лет, так еще и ваше имущество там в Макеевке под Донецком таким образом отбирают. Дурнев там, кстати, дает такую довольно, ну, я бы сказал, иронично злую характеристику, такой черный юмор. В принципе, понятно, что владельцам недвижимости в Москве и Петербурге тоже стоит присмотреться к этой новой практике, которая сначала складывается на оккупированных территориях, а потом, возможно, переезжает и по всей остальной, по Российской Федерации, собственно говоря, да, по тем местам, которые вроде бы пока живут вне войны. Когда есть террор, когда он превращается в повседневную практику, и когда невинные люди оказываются за решеткой, всегда по правилам террора бывает так, что эта система начинает пожирать своих. Я думаю, что маховик террора раскручивается уже, в общем, никем не будучи управляемый, по большому счету. Бывает так, что люди, которые вроде бы очень системные, очень лояльные, ну, скорее всего, они как-то воруют, потому что в этой системе по-другому жить нельзя. Но, казалось бы, у них все обеспечено, и они могут с уверенностью смотреть в будущем, ведь они же победители, понимаете? Та система бюрократическая, которая выстроена в Российской Федерации, она, по идее, бенефициар и террора, и войны. Но на практике получается так, что, как всегда бывает, террор идет и начинает постепенно поджирать своих. Потому что, ну, жрать же что-то нужно тем, кто занимается террором. Вот они обращаются в том числе к себе любимым. И кажется, что это дальше будет только развиваться. Мы на этой неделе публикуем исследование, которое показывает, что в 25-м году в России арестовано 155 высокопоставленных чиновников. Это рекорд за очень большое количество времени. Но, видимо, дальше будет только веселее. Главный кринж недели связан с поведением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Про Федорищева какие-то телеграм-каналы начали писать, что он находится на грани увольнения, что вообще неэффективных губернаторов в Российской Федерации как-то начнут чистить, потому что пора продолжать вот эту перестройку политической системы с какими-то персонажами из времени героев, как бы набирая новую так называемую элиту, конечно, из участников войны. И вот российские губернаторы, кажется, бросились все массово отчитываться о том, какие они эффективные. Разные пресс-конференции они сейчас проводят, решают там всяческие проблемы. Федорищев решил выделиться из толпы, потому что он уволил главу Кинельского района Самарской области Юрия Житкова из-за того, что мемориальный камень, на месте которого должен быть построен монумент землякам, вот жителям Самарской области, которые погибли во время Великой Отечественной войны, потому что этот мемориальный камень был разбит, и Федорищев высказался в том ключе, в котором вообще должна теперь говорить новая российская элита. Он прям матом послал этого, значит, главу района о том, что он теперь уволен.
Уволен,
я так понимаю, что идея Вячеслава Федорищева заключается в том, чтобы при помощи мата повысить свою эффективность, показать свою близость к народу, показать, что он тоже, в общем, практически участник программы «Время героев», и отчитаться перед федеральным центром о том, что Самарская область развивается в правильном направлении. Он даже указал, в каком. На всероссийском проекте «Слово года 2025» открыто голосование демократическое, предназначенное для всех россиян, под названием, под рубрикой «Всенародное слово». Первые три позиции в этом голосовании на сегодняшний момент занимают, цитирую, «тревожность», «договорничок» и «кринж», ну, как раз по профилю нашей рубрики. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта. Всего в голосовании участвует 10 слов. Вера, надежда, любовь, мир, договорничок, тревожность, кринж, ожидание, перемены и победа. Из чего мы можем сделать вывод? Да, вот смотрите, значит, победа минус, перемена тоже так себе, ожидания нет. Мир, любовь, надежда, вера, ну, сами понимаете, как бы, как не до этого нам сейчас. И вот, дорогие наши сограждане, которые участвуют в голосовании за всенародное слово года, выбирают тревожность и договорничок. Ну, и с кринжем еще немного. Вот, в принципе, тревожность как раз главный лидер, значит, с 25%. С тревожностью пытаются работать и депутаты Государственной Думы. Есть такой Борис Чернышов, бывший студент Высшей школы экономики, где-то там я его видел, он мелькал, а теперь целый там какой-то вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР. Он предложил включить психотерапию в обязательную медицинскую страховку, чтобы психотерапевты в России были бесплатны для граждан, которые вот в ОМС застрахованы, с мотивацией о том, что в России растут продажи антидепрессантов, Ну и, соответственно, надо как-то думать о людях. Ну вот, видите, беспокоится он о нас. Но по каким-то причинам Чернышов, который опубликовал этот пост, через 11 минут удалил его. И пока этот пост не возвращается. Видимо, сам Борис Чернышов испытывает некоторую тревожность по поводу своих постов. Вот, и ровно в русле главного слова года для россиян действует, пытаясь, с одной стороны, закрыть эти пробоины в ОМС, а с другой стороны, вот, ну, как бы до конца он в этом не уверен. Такой вот у нас тревожный депутат Борис Чернышов. Это были ужасные новости. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. Я их традиционно читаю. Захватническим приветом, ну, в смысле, в контексте захвата власти. Встретимся в следующую субботу в то же время.